Сегодня тема посвящена вообще потенциальной возможности трансформации этого мира, его изменениям. Об этом думает любой человек, у которого есть какой-то элементарный принцип социального участия, который несет ответственность за свою квартиру, за свой подъезд, улицу, на которой он живет, за свой город, за свою страну, за этот мир, возможно, за эту вселенную, куда дальше. И история знает очень много проектов, да, утопических, красивых. Только за 20 век было построено, было много попыток сделано построить общины экологические, религиозные, да. Попыток было очень много в разных странах и в нашем регионе, да, только в Сибири есть община Виссариона, есть община ануровцев, про которых мало кто знает в Кемеровской области, но они есть, да, у которых нет денежного обмена внутри хозяйства, как пример, да, на алтаре у которых очень много разных божеств присутствует. И каждый из них пытался создать что-то в этом мире свое. Я думаю, что такая система самоорганизации, она свойственна различным поселениям, даже вполне себе без всякой идеологии. То есть, насколько мне известно, в Томском районе, во многих кварталах, люди покупают совместно технику какую-то, возят детей вместе по очереди в Томск и так далее. То есть решают общинным способом, как-то пытаются улучшить свою жизнь. Ну, безусловно, у нас есть политическая активность, у нас есть социальное служение в рамках большинства религиозных культурных систем, везде практически, да. Из последних встреч у церкви прославления, например, да, я думаю, что все участники были очередной раз в легком культурном шоке от того, сколько эти люди делают, как для бездомных, так и для наркоманов, так и для детей, для сложных семей. Мы знаем, что наша римско-католическая церковь, в гостях у которой мы находимся, и за что огромное спасибо, да, отцу Майклу и отцу Войтеку и всем, кто здесь нас принимает, также оказывают социальное служение в этом обществе. То есть все религиозные системы, они так или иначе стараются сделать этот мир лучше. И каждый из нас в каком-то смысле хотел бы сделать как минимум свою жизнь лучше. По крайней мере, тренинги про успешный успех учат этот мир взять ответственность за свою жизнь, поставить волшебным образом цель и сделать этот мир прекраснее и совершеннее. И сегодня мы будем говорить про эту тему, то есть меня интересует лично вопрос относительно того, возможно ли изменить мир, или есть какая-то глобальная детерминанта, социальная, культурная, религиозная, божественная, мы можем говорить, не ограничивая себя абсолютно, да, в контексте мероприятий, диалога науки и религии. Как это возможно сделать? То есть какие есть потенциальные планы, шаги, насколько они иллюзорны, утопичны, насколько об этом нужно сегодня говорить. И по регламенту. То есть я предоставлю сейчас слово Ивану Гусакову, который расскажет про развитие, про устойчивое развитие, да, про то, как он видит и понимает в этом мире, как возможно, в каком-то смысле гармоничное, ну, в общем-то, я не буду ничего говорить, развитие этого мира, некоторые общие вещи, и, может быть, мы здесь сможем затронуть вопрос более универсальный, который поднимают, кстати говоря, лидеры многих религиозных организаций. Как сделать писания священные, понятные молодежи на языке 21 века? И если какая-то религия пытается улучшить этот мир, то как донести ту истину, те как бы откровения, да, и сделать их понятными большому количеству людей, как пример? И я думаю, что у Ивана есть ответ и понимание того, как это можно сделать на уровне предпринимательства, на уровне конкретной организации, что, собственно, насколько я понимаю, практикуется и так далее. Ладно, ничего говорить больше не буду про Ивана. Иван скажет все сам. И затем раунд вопросов. То есть давайте постараемся уложиться в 20-30 минут вопросы докладчику, может быть, меньше даже, да, это сэкономит время. Но если это будет нужда в этом, конечно, мы сделаем это более плотно, насыщенно. И затем мы перейдем к высказываниям всех участников круглого стола, в первую очередь предоставив слово представителям или руководителям религиозных организаций, конечно же, Олег Владимирович, здравствуйте.
Мы обсудим концепцию устойчивого развития и ESG-трансформации. Зовут меня Гусаков Иван, я в данный момент директор по устойчивому развитию компании Акционерное общество «Национальные стратегические активы». До недавнего времени был директором компании «Сиберика» Томской. Мы здесь, на Томской земле, производим полезные продукты из сибирских дикоросов. Значит, это то, чем я занимаюсь. Я не отношу себя к какой-то конкретной религии, ко всем мировым религиям отношусь с должным уважением, не являюсь ученым, но, наверное, являюсь предпринимателем. Мне думается, что все мы объединены одной идеей, идеей духовного развития. Для меня духовное развитие – это все, что помогает развиваться вашей душе, все, что помогает развиваться моей душе, и все, что приносит пользу окружающему миру. И мне думается, что зона нашей ответственности измеряется объемом нашего влияния. Вот то, на что мы можем влиять, то является нашей ответственностью. Мы можем влиять на свою семью, на свою жизнь, можем влиять на свой бизнес, кто-то может влиять на целую страну. Мы поговорим про предпринимательство, про бизнес и про концепцию устойчивого развития. Когда мы создавали бизнес «Сиберика», на определенном этапе мы пришли к масштабированию. Мы начали внедрять систему менеджмента качества. Внедряя ISO, вы, наверное, слышали что-то об этом. Внедряя эту систему, экспертное сообщество сказало авторитетно, что мы внедрили устойчивое развитие, сами того не зная. Мы понятия не имели, что такое устойчивое развитие еще год назад. Но нам сказали, что оно является нашими корневыми базовыми такими компетенциями. Мы начали изучать этот вопрос, и я сделал первый доклад в ТГУ на конференции как раз по данной концепции. Оказалось, что устойчивое развитие было принято как концепция развития общества в 2015 году на Международной ассамблее ООН. И утвердил ее как концепцию развития будущего Пан Ги Мун. Владимир Владимирович Путин издал 42 указа, связанных с устойчивым развитием, а до недавнего времени Чубайс был его советником. Во всем мире устойчивое развитие уже тренд конкретный. Называется это sustainability. Возможно, что кто-то с этим сталкивался. Очень простая философия. Любой процесс, которым вы занимаетесь, ваша жизнь, продукт, услуга, все, что вы делаете, вы пропускаете через призму трех ног. Устойчивость. Первое – это экономика, процессы управления. Второе – это люди. Какую пользу ваш продукт, ваша деятельность приносит людям. И третье – это окружающий мир, с которым вы взаимодействуете. Если вы не можете сделать его лучше, то хотя бы постарайтесь не вредить. Если приходится вредить, ну по каким-то причинам, кто-то не может изменить свой бизнес-процесс, то хотя бы замеряйте, как вы это делаете. Не заметайте мусор под ковер, а ну, измеряйте и будьте открытыми в этом плане. Вот три ноги. Экономика, люди и экология. Это то, что касается философии. И то, что касается концепции устойчивого развития. Второй базовый принцип – это ЦУР, цели устойчивого развития. Если вы забьете в поисковой строке любого поисковика ЦУР, он, поисковик, отнесет вас на официальный сайт ООН к целям устойчивого развития. Их 17. Они были сформулированы и презентованы, ну, по большому счету, миру также в 2015 году. Сама концепция устойчивого развития, она объединяет практически все лучшие практики, которые применяются на сегодняшний день для развития бизнеса, для его стандартизации, его повышения, его эффективности, оптимизации и автоматизации процессов. Хорошо, когда, то есть в своей жизни мы можем делать в целом все, что угодно, если это не мешает свободам и безопасности других. Но если это касается бизнес-процессов, процессов управления, так или иначе, для того, чтобы их масштабировать и контролировать, их нужно стандартизировать. То есть должны быть определенные стандарты. Вот на сегодняшний день в мире эти стандарты уже действуют, а в России трудится технический комитет 115, членами которого мы являемся, по разработкам стандартов по устойчивому развитию. Вот, уже действуют стандарты по градоустройству, по управлению территориями, строительные стандарты, стандарты для малого и среднего бизнеса.
Правильно ли я понимаю, что это создается определенный пул организаций, очень крупных, конечно, которые трудятся в том числе, чтобы не было эксплуатации детского труда, да, вредных производств, можно уменьшение.
Конечно.
Такие конкретные цели.
Очень конкретные.
Но в совокупности с огромным количеством, чтобы это был модный тренд, условно говоря.
Совершенно верно. Дело в том, что суть устойчивого развития в том, чтобы скорректировать наше сознание. Начать мыслить через вот эти три ноги, про которые я говорил. И невозможно заниматься экологией, когда у тебя не выстроена экономика. То есть, когда у компании пустой карман, невозможно тратить деньги на защиту окружающей среды. Поэтому, как правило, компании сначала выстраивают первую ногу, потом вторую и затем третью.
Вот про это я и спрашивал, да, то есть есть некий приоритет.
Последовательность.
Да, и если все-таки экология противоречит, то она окажется
И задача мирового сообщества, в целом цивилизованного на сегодняшний день, учитывать в себестоимости продукции тот вред или ту пользу, которую оказывает услуга или продукт. Я думаю, что вины стран третьего мира нет. Есть просто реальность объективная, в которой мы живем. И есть разные возможности у разных стран, разных экономик, безусловно. И я сказал о том, что сложно думать об экологии, когда карманы пустые. Ну, это же факт. Вот. Поэтому очень важно уделить внимание на старте процессам управления, governance, вот в ESG. Значит, и процессы управления, настройка, автоматизация процессов, оптимизация, правильное распределение прибыли, правильное инвестирование, они в долгосрочной перспективе позволяют решить как раз этот вопрос и уделить внимание экологии. Баланс, да, наверное, это вообще одно из ключевых понятий существования на нашей планете. И ключевое понятие природы, ее существования, это баланс. Вот. Тот вызов, с которым столкнулось человечество за последние 100 лет, природа с таким вызовом не сталкивалась. Человечество производит огромное количество мусора. Это одна из проблем. Человечество начинает изживать само себя, эксплуатирует себя. То есть одни эксплуатируют других. И раньше мы не обращали на это внимания, для нас это было нормой. Те цивилизации, про которые вы говорите, они не производили пластиковую упаковку. И их CO2 выбросы, они были такие, совсем незначительные для этой планеты. То, что происходит сейчас, оно меняет облик. Облик всего нашего дома. И определенные рубиконы уже пройдены. Вы все это знаете. Для планеты в целом не страшно. Она переживала метеоритный дождь, она переживала там, ледники. Это страшно для конкретно человечества. Вот для человечества это страшно. Изменение климата там, на 2-4 градуса. А для планеты, по большому счету, она это переживет. Вот. Мусор, наверное, превратится в чей-то дом там, через миллион лет, да, это просто будет покрыто все там, пеплом, кораллами и так далее. Но вот для человека, для человеческой экосистемы, это большая проблема. И поэтому замерить это в ретроспективе, наверное, не представляется возможным, Елена. Не было такого вызова. Мы не знаем истории такого вызова. Мы, ни с чем подобным мы не сталкивались. И сейчас задача поменять подход к жизни. Вот, например, я был в Индии, в Африке не был, Владимир. Но в Индии я увидел, что люди привыкли за десятки тысяч лет, вот он съел банан человек, выбросил кожуру банана. Завтра этот банан превратился в почву, на нем выросла новая жизнь. А сейчас он съел шоколадку, точно так же, как его дед и отец выбрасывал кожуру банана, выбросил обертку, а она ни во что не превращается, кроме обертки. И это превращается в горы, потому что нет систем. Возвращаясь к еще одному понятию, очень важному для нас всех, я думаю, это одно из понятий, почему мы здесь вообще находимся, это ответственность. Вот устойчивое развитие, на мой взгляд, оно позволяет взять на себя ответственность за то, на что мы можем влиять. И мы, как человечество, каждый по очереди, по одному, группы людей, семьи, бизнесы, города, народы, нации, мы должны просто это осознать. Вот, что за будущее наших детей и внуков никто, кроме нас, ответственность не несет. И сколько бы мы просто так, условно просто так, молись так, как будто все зависит от Бога, действуй так, как будто все зависит от себя, если ты будешь молиться, но при этом гадить, мир чище не станет. Вот ответил я на ваш вопрос?
Мне кажется, Елена вначале сказала, есть ли примеры...
Есть ли примеры цивилизации в прошлом, на которые можно наложить...
А если не в прошлом? Я условно знаю...
Например, в прошлом, конечно, нету, но сейчас это вызов.
Это вызов, безусловно.
Либо задыхаться, я в Кемерово живу, извините, конечно. Встаешь, форшку открыть невозможно. Как в кино, помните, про итальянца, знаменитая комедия была, Фантоцци. Открыл, оттуда дым идет. У нас в Кемерово точно так же. У нас, как и в Польше, все топится углем полностью весь город. И, соответственно, весь город в Англии, как Красноярск. Дышать совершенно невозможно.
Есть ли подтверждение сегодня, что это устойчивое...
Какая-то страна,
например. Что оно является ответом на эти...
Опять же, может какую-то иерархию вести. Есть более успешные цивилизации в таком пути.
Я постараюсь ответить. Я постараюсь ответить. Еще раз повторюсь, что сама концепция была сформулирована и объявлена как концепция будущего совсем недавно, в 2015 году, на Международной ассамблее ООН главой этой организации Пан Ги Мун. Мы находимся в начале пути, с одной стороны. И нам предстоит, вот мы здесь, я, например, узнал об этой концепции совсем недавно, меньше года. Для меня это открытие. И я занимаюсь тем, что я пробую внедрять ее в те бизнес-системы, в те экосистемы, с которыми взаимодействую. Я пробую рассказывать о ней. Я не могу сказать, что я заслуженный спикер, и для меня вообще честь сделать для вас доклад, поделиться информацией. На какие-то вопросы у меня точно нет ответа.
А почему? Вот Лондон, ровно 100 лет назад.
Сейчас.
Он также умирал, погуляет.
Сейчас. Что хотел сказать, отвечая на этот вопрос. Мне думается, что наиболее успешны на этом пути страны, у которых есть на это финансовые возможности. Я замечал, что даже в районах, просто вот, ну, в наших населенных пунктах, в бедных районах, люди выбрасывают мусор иногда прямо вот к соседу под забор. Чего ты не увидишь в более состоятельных системах. Поэтому такое ощущение, что обеспеченность и финансовые, ну, как бы закрытые финансовые вопросы у отдельных людей, они как-то связаны с возможностью влиять на экологию. Один из самых устойчивых городов в мире сейчас – Москва. Вот это факт. Страны, которые делают наиболее, ну, такие самые уверенные шаги на этом пути, внедряют активно эту систему, выстраивают цепочки устойчивых поставок, стимулируют, значит, субсидиями, кредитами льготными организации для того, чтобы эта система работала. Ну, это скандинавские страны, это Норвегия, это та же США, это Евросоюз, это развивающие страны Япония, Южная Корея. Активно развивается повестка ESG в Саудовском в мире, значит, Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае. Уровень развития разный, акценты разные. Где-то это акценты там на экономику, где-то акценты на экологию, где-то на социальную сферу. Смог ли ответить на вопрос?
Я не давал.
А может... Смог ли ответить на вопрос?
А может быть...
Да, у меня еще второй
был, если можно. Тут маленький комментарий, Елена, прошу прощения. Может быть, имеет место быть корреляция уровня обеспеченности
и образования? Безусловно, корреляция есть. Безусловно. Конечно, просвещенность, она, наверное... Всегда есть исключение. Мы точно не гребемся под одну гребенку. Мы пытаемся определить, ну, некие общие черты, да, вот у тех или иных процессов. Наверное, просвещенность, наверное, финансовая обеспеченность, она позволяет более внимательно взглянуть на то, загрязняешь ты окружающий мир, ты конкретно или нет. В каком мире будут жить твои дети и внуки. Поэтому, наверное, определенные страны создают такие условия, при которых вредные производства переезжают из этих стран. Наверное, это осознанная политика, которая приносит свои дивиденды в виде чистого воздуха, в виде чистой воды и нормального устойчивого будущего.
Большой вопрос, нормально ли перевозить эти грязные производства в другие страны? Но это
этический вопрос. Мы не сможем же на него ответить сейчас объективно.
Да, совершенно. Второй вопрос, если можно. Если, ну, я позволю себе предположение, что, наверное, большинство людей, которые здесь сидят, возможно, не предприниматели, наверное. Ну, позволю себе предположить. А как обычным людям, которые работают в найме, или там домохозяйка, я практически, или самозанятые, вот просто обычные люди, которые не собираются строить бизнес, чем им полезно знать, что такое устойчивое развитие? Как вы считаете, для чего им стоит это изучить и уделить этому внимание?
Я считаю, что здесь два ключевых момента есть. Первое, мы можем поддерживать компании, которые встают на путь устойчивости, отделять их от компаний, которые занимаются гринвошингом. Ссылочка гринвошинг – это когда ты... Когда кто-то, значит, говорит, что он вот такой хороший, экологичный, но от экологичности только обертка. Вот это гринвошинг. Когда компании пишут на своих там упаковках эко, био, органик, но ничего за этим не стоит.
Имитация.
Имитация, да. Отделять компании одни от других и поддерживать тех компаний, которые действительно стоят на путь устойчивости. Ну, один из примеров, их очень много в мире сейчас, сеть магазинов Whole Foods в Соединенных Штатах Америки, которая производит отбор полезных продуктов, то есть они производят аудиты, они, значит, контролируют качество той продукции, которую заводят на свои полки, но при этом эта продукция там в два раза дороже. Вот. При этом, если магазин Whole Foods открывается в каком-то районе там, какого-то города, то недвижимость в этом районе возрастает на 10%. Это вот такая статистика. Может быть, она уже изменилась, но то, с чем сталкивался я на просторах интернета и от, по отзывам очевидцев. Значит, первое, то есть мы можем поддерживать эту историю. Мы можем выбирать продукты, которые полезны, которые берут на себя ответственность за окружающую среду и за ту пользу или тот вред, который они наносят. Второе, мы можем влиять на те процессы, на которые можем. Вот как я приводил пример, если человек не может отказаться от сигарет, ну, выкидывайте бычок хотя бы в мусорку. Вот. Это же относится ко всему. Мы таким образом можем выбирать упаковку. Мы, знаете, один из примеров, я в этом смысле точно не идеален, мне работать над собой, я не могу сказать, что я идеален, то есть работаю над собой. Но я вижу людей, которые берут, например, вместо пластиковых пакетов авоськи, модные, стильные авоськи какие-то, или используют пакеты несколько раз, выбирают продукцию не в одноразовой упаковке, ну, в минимальной фасовке, да, а берут крупную фасовку.
Ну, понятно, батарейки.
И
ну,
так далее, батарейки.
Да. Вот домохозяйка может заниматься для своих детей, кстати, и мужа особенно, экологическим мышлением.
Экологическим и экономическим.
Да.
Вот был магазин «Экосент» в 2009 году. Мы там начинали первые шаги, сами с ними сотрудничали. Они делали потрясающие вещи. Но они брали экспертизу молока, соков и продавали в своем магазине только проверенные экологические продукты. Это был 2009 год или 2008 даже. «Экосент». Он закрылся, знаете почему? Потому что руководитель сказал, директор, сознание людей не готово.
Вот.
Их база была в 400 человек, а они на экспертизы тратили больше денег всех товаров. Даже эти мойки воздуха, увлажнитель, они даже их тестировали, чтобы там бактерии не появлялись и так далее. То есть они потрясающие вещи делали. Но
Роман,
сознание
вы,
людей не готово.
Вы сказали ключевой момент, сознание людей. Ну то есть иногда какие-то проекты, конкретное время, место, обстоятельства, иногда они опережают время. Вот, например, сейчас вы наверняка все знаете сеть магазинов «Вкус Вилл» в Москве. Феноменальный рост. Ну, нет, ну может быть, как бы...
Я знаю.
Кто-то, может быть, знает, хорошо. Просто это будет странно, если я скажу, вы знаете ли вот про магазины «Вкус Вилл». Ну, хорошо. В общем, суть в чем? Они проводят эту работу, у них очень бурный рост, тысячи торговых точек, и они как раз за покупателя выбирают продукт. То есть они выезжают на производство, они проводят аудит, как сказать, предъявляют высокие требования в области качества и экологичности. Наверное, и мы здесь, в Томске, тоже придем к этому.
Вопрос нет.
А как мы можем узнать об этих компаниях, ну, допустим, в Томске, я не знаю, посмотреть, которые входят в вашу ассоциацию, и мы можем им доверять?
Мы не входим пока в ассоциацию.
Ну,
у нас...
то, что вы
возглавляете. Это... группа компаний, и мы сейчас внедряем эту концепцию. То есть мы сами изучаем ее. То есть я вот здесь точно ничего не рекламирую и ну, не рассказываю про какие-то ассоциации. Их пока нет.
Как мы можем применить ваш совет? Если я домохозяйка, как я могу выбрать правильные продукты, а не то, что не ту компанию, которая мне хочет обмануть?
Вы можете изучать производителя. Сейчас ужесточаются нормы и требования к маркировке товара. Можете обращать внимание на маркировку, можете обращать внимание на состав. Чем он короче, тем здоровее, вы знаете. Вы можете просто визуально определять, какая упаковка условно экологична, какая нет. То есть первое, что вы можете сделать, это присмотреться к этой концепции, поизучать, почитать для себя. Быстро такие трансформации, изменения не делаются.
Давайте вопрос.
Угу. Нет, на самом деле низкий вопрос. Я не знаю, обсуждается или нет. Я их покороче стараюсь задать. А вот вы как-нибудь разделяете рентабельность и полезность? Тут такой первый вопрос. Ну и второй, насколько мне известно, я не особо не погружался в эту тему. Есть такое понятие углеродный след, да, какой-то такой обобщенный уклон экологии. Ну вот, насколько мне известно, я, конечно, не могу сконфигурировать, но вот использование пластикового пакета, например, много раз, гораздо меньше наносит вреда, условно говоря, чем какие-то бумажные пакеты или иные его аналоги. Просто не предполагалось, наверное, при создании пластикового пакета, что будут выкидывать в воду, наверное.
Вы, я думаю, правы. И здесь есть отдельные исследования по и по бумажным пакетам, и по пластиковым. Ну, то есть и пластик бывает разный, есть перерабатываемый, есть перерабатываемый, но оставляющий микрочастицы. То есть здесь вот каждый из этих вопросов или нюансов, там нужно идти в глубину, безусловно. Это то, что касается конкретно пластика и бумаги. То, что касается углеродного следа, это вообще одно из ключевых понятий вот на сегодняшний день в формате ESG-трансформации и в формате как раз вот вопроса экологии. Именно углеродным следом измеряется объем, скажем так, вреда и пользы. Значит, и еще был вопрос у вас про рентабельность.
Да, как вы представляете эти понятия рентабельности и полезности?
Вы знаете, вот мы занимаемся производством полезных продуктов, и для нас, чем продукт, то есть, ну, как сказать, чем продукт полезнее, тем он для нас ценнее с точки зрения рентабельности. Вот, то есть мы осознанно делаем этот выбор и не готовы жертвовать пользой продукта, увеличивая его рентабельность. Но при этом мы работаем не в сегменте эконом. То есть это та продукция, ну, средний плюс.
Я просто имел в виду задать вопрос, что много достаточно производств каких-то, они как раз-таки экономически рентабельны, и не все из этих деятельностей, они полезны. Ну, например, какой-нибудь сектор услуг какой-то, да, то есть он как таковой, оказание какой-то услуги, он не способствует росту экономического накапливания богатства. Я бы скорее вот правильно не буду, так сказать. Все-таки они, наверное, как-то разделяются, или вот что, как можно оценить какую-то полезность от рентабельного предприятия, ну, например, от переработки угля или атомной энергии, хотя, ну, она бесполезна в том плане, что она наносит какой-то вред экологии, ну, насколько я понимаю, в рамках заявленной темы экология равно полезности.
Вы про баланс, да, про экономическую эффективность и вред?
Ну нет, скорее просто огромное количество каких-то секторов услуг, производств различных, они могут быть экономически рентабельны, но не полезны.
Значит, в развитых странах, ну, мы находимся на периферии Востока и Запада, и я считаю, что, несмотря на все обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, нам нужно поступать хитро, брать лучшее, анализировать и под себя перерабатывать. Так вот, в развитых странах используется система, ну, как бы квот, наверное, можно их назвать, когда компании, которые наносят вред окружающей среде, но зарабатывают много денег, они, ну, как бы, это учитывается в налогах и учитывается в тех квотах, которые они должны выкупать у компаний, которые зарабатывают не так много денег, но приносят что-то, то есть зеленые компании. Первые называются коричневые, вторые зеленые. Таким образом достигается такой экономический баланс.
Хорошо, ну да.
Давайте еще несколько вопросов, и пора переходить к высказываниям. Да.
У меня есть еще вопрос про такое наблюдение, что среднее население между очень богатыми и очень бедными, ну, растет, что бедным гораздо больше, чем богатых, а эта продукция, как премиального качества, доступна, ну, например, в Америке, в том числе, только населению, которое очень хорошо зарабатывает. Получается, бедное население будет платить не экологичность, питаться чем попало, а все это полезное и здоровое разрабатывается только для богатых.
Смотрите, Татьяна, мы говорим не про какие-то частности, хотя все, конечно, состоит из деталей. Мы говорим про концепцию в целом. На самом деле Российская Федерация и наше общество – это далеко не бедствующее общество по сравнению с теми тенденциями, которые происходят в мире. Нам очень повезло родиться в этой стране, на самом деле. И то, как мы живем, нам может не нравиться, мы можем быть чем-то недовольными, но если у вас есть возможность, посмотрите просто в интернете, не нужно ездить, как живут люди в других странах. Вот. Что касается тенденций. Я говорю о том, что нам пришло время брать ответственность за то, что мы делаем, на себя. Наверное, и это касается любого процесса. Не обязательно продуктов питания, среднего, там, премиального сектора или эконом-сектора. Вот, например, компания «Эвка». Это второй в России производитель продуктов питания. Они позиционируют себя как компания устойчивая. При этом они делают продукты достаточно доступные для всех. Они сейчас строят компании в других странах, как сказать, ну, бедных странах, по производству биопротеинов, там, используя наши технологии, таким образом создавая очень доступные экологичные продукты питания. Ну, это отдельная тема. Их очень много практик интересных.
Комментарий для Татьяны, опять же, это возвращает нас к моему первому вопросу, что я сегодня слушала ведическую лекцию, и там сказано, что вот это расслоение общества на бедных и богатых все-таки чем беднее человек, тем у него больше проблем с духовным состоянием, я бы так сказала. То есть надо повышать духовный уровень человечества.
Безусловно. Повышать нужно. Но начинать же нужно с себя. Спасись сам, и спасутся тысячи.
Они не разбогатеют, эти люди, если у них не будет духовных знаний каких-то.
Ну, не оскуднеет рука дающего. Ну, то есть, чтобы что-то давать, там что-то должно быть. И, наверное, да.
Давайте последний вопрос, и будем переходить к выступлению. Вы хотели же или нет?
Да. И там будет еще. Да. Благодарю вас за доклад. Очень интересная тема. Безусловно, она...
Спасибо вам.
Фундаментально важная. Вот. Я бы хотел бы задать вам два вопроса. Но перед тем у меня тут буквально маленький опросик. Ну, они такие, так сказать, метафорические. Как вы относитесь к таким метафорическим вопросам?
Все зависит от того, насколько они понятны.
Только не метафорические.
Я отношусь абсолютно нормально, ну то есть.
Если все поймут, да. Будет замечательно.
Два вопроса. Первый вопрос. Он такой фундаментальный, теоретический, потому что, так сказать, да. Смотрите, есть два стула. На одном сидит Маркс, на другом Хайек. Вопрос. Куда сами сидите, а куда стул посадите?
Еще раз.
Кого посадите?
Повторяю. Два стула, на одном Маркс, на другом Хайек.
Да. Куда сами сидите, а куда посадите страну?
Вы знаете, этот вопрос не метафорический, он больше похож на загадку. Да, я при всем уважении, я, наверное, его не разгадаю сейчас. И с Марксом и с Хайеком я сидеть не готов. Да и страна сидящая тоже, знаете, надо двигаться вперед, наверное. Я не вижу смысла сидеть на стуле, тем более стране. Вот. Ну, я ответил метафорически на ваш вопрос, метафорически. Давайте второй.
Три стула.
Говорите про мусор, да? Вообще-то мусор – это вот этот очень важный семиотика, это символ, понимаете, вот для которого вы ведете некую информацию окружающим. Вот. Ну, к примеру, да, вот я вот пришел в какое-то все маленькое сообщество, да, вот, и дал им мусор, это мой дар этому сообществу. Вот тем этим самым даром я показал, знаете, этому сообществу, то, что я к нему отношусь так и так. То есть я передал вам символ. Да? И вот это мне говорят, то что, извините, вы не эгоистичный, вы не можете дать этот мусор обществу. Почему я не право на то, чтобы дать этот мусор?
Вы знаете, вы, наверное, имеете право делать то, что считаете нужным. И за все свои поступки, ну, вы будете в той или иной степени отвечать. Я так думаю.
Нет, так я
поэтому
я,
сейчас я понимаю, я говорю это не лично вам, а вот ну это я в себе в том числе говорю, да, и, ну, а всем мне. Присутствующим, вот, Роману тоже. Значит, мир же, на мой взгляд, я могу ошибаться, это зеркало. Если вы даете миру мусор, то он не останется в долгу. Поэтому. Спасибо.
Проблема мусора решается очень просто. За него просто платят те фирмы, которые производят, и все. Так что давай есть мусор на окна.
Ну, то есть нет, вы имеете право, пожалуйста. Но нам же всем это не нравится. Хочешь же по-другому.
Коллеги, я задам последний вопрос маленький, с вашего позволения, чтобы перейти к выступлению. Иван, все-таки, вот когда мы на диалоге науки и религии, да? Когда речь зашла про три ноги, там три стула, да, мне теперь хочется сказать, это устойчиво, вполне. все-таки речь идет про экологичность или про сознание людей? Вот что хочет Норникель, я не знаю, Роман, там Яндекс, Сбер дать людям? Да.
Речь идет...
Такое духовное развитие с вашей точки зрения.
Вот смотрите. Два понятия здесь, мне кажется, даже три важных. Первое, это три принципа. Первое, это принцип деятельности. То есть ты делаешь. То есть мир постоянно трансформируется. Вот вы начали роман с того, что мы поговорим о трансформации мира. Мир трансформируется неизбежно. Всегда. И так было, и так будет. Мир не остановится. Ведь Земля вращается вокруг Солнца. Солнце движется в пространстве, движение идет постоянно. Наши жизни, чтобы мы об этом не думали, движутся во времени. Поэтому трансформация идет. Вопрос в том, в какую сторону она идет. То есть первый принцип действия. Второе принцип ответственности. То есть ты ответственен за то, на что можешь влиять. И третье. И третий принцип, который я хотел сказать, забыл, если честно.
Ну вот страна какая-то.
Про Норникель. Про Норникель и про экологичность. Но дело не в самой экологичности. Дело в последствиях твоей деятельности. Вот, дело в изменении сознания. В том, чтобы люди начали задумываться в целом о том, что то, что они делают, за это придется платить в будущем. Возможно, не им самим, но их детям.
Но речь через экологию.
В том числе. А, забота. Вот третий принцип еще.
Забота.
Знаете, как вот если положить понятие «любовь» на какое-то вот что-то более такое ощутимое материальное? На мой взгляд, одно из понятий любви, да, одна составляющая любви – это забота. Вот. Вот когда ты заботишься о будущем, заботишься о сотрудниках, заботишься о своих клиентах. Вот такое проявление духовного понятия «любовь».
То есть это улучшение мира через ответственность людей в целом и в общем.
Да. Экология – только часть этого процесса.
Часть процесса. Коллеги, я предлагаю перейти к высказываниям, потому что время идет. Давайте предоставим слово представителям разных религий. Сегодня насчитал их 7 или 8. Причем некоторые сразу про 2, про 3 могут говорить, если хочется. Давайте предоставим слово Сумайку на правах. Как вы видите развитие? Ну, можно кому-то еще, если хотите, позднее или сейчас можете. Как вы видите, вопрос такой, как всем, то есть, как возможно развитие этого мира, и какова наша, ну, соответственно, здесь ответственность. Вот Ван говорит, что он как предприниматель, все это ответственность. Как с позиции разных религий, как с позиции вашей религии, да, там, коллеги, кто будет высказываться, возможно изменение мира в лучшую сторону, в лучшую мы предполагаем, что такое в лучшую, как возможно, и что для этого может сделать любой из нас, чтобы это было практично, условно.
Для католического учения экология – это моральный вопрос и духовный вопрос, который последние годы на верхушке католической церкви Папы Римские, которые об этом больше говорят. Недавно, несколько лет назад, вот 3-4 года назад, когда Папа Франциск публиковал энциклику, послание об этом. Ну, очень толстое послание, но это все. Это первые слова по-итальянски, которые молитвы, гимн святого Франциска Ассизского. Да? И сейчас я забыл эти слова, да? Извините. Но там говорится в этом много о том, что тоже это социальный вопрос, это не только, но те, которые больше страдают от проблем экологии, это бедные люди. И люди в бедных странах больше всего. Да. Сейчас папа был в Конго, И, но там есть такие шахты русские кадмий, это, кто используется в аккумуляторах, для этот минерал, как, по-русски как кадмий.
Кадмий, литий.
Да. Да, что как, если ты большие фирмы, но это более-менее заботится. Но потом есть очень маленькие фирмы, которые, ну, ничего не делают для бедных, но и эксплуатируют, и продают то, что они получают, ну, богатым, большим фирмам, да. И действительно, это ужасная ситуация для людей. Дети, которые работают, и, ну, болезни, всякие, потому что люди, ну, живут в таких условиях, и потом, ну, есть экологические проблемы от этих фирм. И это потому что нам нужны аккумуляторы. Да? И лучшие аккумуляторы, ну, чтобы для электронных машин и всякие, да. Но это вот это только один пример. Да?
А как улучшить мир можно с точки зрения католической традиции? И вообще возможно ли? Или как бы все контролируется там божественным? Там,
да, да, нет, как? В смысле?
Не обязательно, коллеги, не обязательно в экологическом контексте только. У нас тема шире, то есть экология...
Но это моральный вопрос. Угу. Да. И когда только прибыл, это важно. Ну, это не мораль получать прибыль. Это ничего морального там нет. Да. Но чтобы заботиться о людях, которые работают у тебя, и заботиться о среде, окружающей среде и все. Это уже моральный вопрос. Да? И мораль — это не что-то, которое всегда полезно тебе. Да? Если ты, Ошаев, у тебя, скажем, что ты работаешь в большой фирме, ну, чтобы, ну, меньше прибыли получить. Но фирма не устроена таким образом. Да? И я думаю тоже, как вы говорите, ESG, ESG, да. Первое – это экономика, да?
Первое – Е – это
экология.
Экология, да.
И S – social, социум, и G – это именно не деньги, это процессы, управление. То, как ты этими процессами управляешь,
да.
В том числе и финансовыми.
Да. Что происходит? Большая фирма, ну, подкупает людей в государстве и все, и делает то, что они хотят. Да? И если нет другие, особенно в бедных странах, ну, это часто бывает, это то, что происходит. И не только в бедных странах. Да. Ну, что, ну, законы есть и все, ну, покупаешь, платишь и делаешь то, что хочешь. Ничего морального там нету. Но чтобы соблюдать законы, но может быть тебе полезно, чтобы тебе, но если ты можешь покупать других людей, ну, конечно. это, что, что нужно какое-то новое, новое сознание, да, и чтобы были, ну, какие-то, какие-то моральные ответы. Например, это очень как, ну, мешает, если, например, я не хочу, ну, использовать, получить эти одноразовые пакеты, когда покупаю, да, ну, чтобы ходить с пакетами или что такое, на, ну, может быть, это моральный вопрос, ну, что, чтобы я заботился об этом. Я это говорю, я сам не очень думаю о таких вещах, но сколько пакетов есть, которые каждый день, ну, выбрасываются, да, и, или есть места в мире, где, ну, например, в публичных местах есть для мусора разные баки, да, и ты смотришь, что, где выбрасываешь, ну, бумагу, а, это, или это, другое. И, ну, может быть, ну, например, здесь выбрасываем мусор, и все, да, и, ну, может быть, есть моральный вопрос здесь, да, что нам надо было бы что-то сделать, чтобы было, ну, возможно было перерабатывать эти материалы и все, да. Но никто об этом не думает, да. И где они попробовали, это тоже не действует, не работает очень хорошо, потому что выбора нету, ну, часто или недостаточно, чтобы перерабатывать стекло и как называется, ну, пластмассу и такие вещи, и все, да. Или металлические банки. И, но, ну, это производит мусор, мусор и все, но это что-то, что должен призывать нас к чему-то, какое-то действие или что на уровне, на личном уровне и тоже на государстве. Да.
Ответственность, опять же.
Да. Это ответственность, это еще это моральный вопрос уже. Да.
Угу. Спасибо. Спасибо, отец Майкл. Тогда я передаю дальше слово Олегу Владимировичу. Доцент, как ты поступаете мне?
Да, наверное, в большей степени буду выступать именно как доцент.
У вас всегда двойная роль, да, двойное агентство.
Я все время путаюсь в своих ролях, в тех шляпах, которые на себя надеваю. Ну, смотрите, здесь какая вещь. Мне очень понравилась метафора, хотя я ее не понял. Я просто задумался, действительно, к кому бы я свой стульчик придвинул. Наверное, к Хайеку.
Вот объясните хоть вы, кто такой-то? Стульчики.
Ну, Маркса знаете?
Нет, не такого. Хайек, кто такой?
Ну, в некотором смысле слова это полюса, да? Маркс это за социализм, понятно, Хайек это за либеральные, и так далее.
Ну, я, хоть, честно, тоже не знал, кто такой
Хайек. Хотя я бы их 100% не противопоставлял бы друг другу. Так же, как и в том, что, может быть, я скажу, не будет как раз какого-то очень, очень жесткого дихотомизма. По поводу вот вашего вопроса о богатых. Как раз пример золотого миллиарда показывает, ну, то есть, прежде всего, Запада, хотя теперь в золотой миллиард входит не только Запад, многие восточные государства, цивилизации туда входят, показывают, что невозможно построить мир только для богатых, счастливый мир только для богатых. что все настолько глобально связано, что вот как раз эта повестка, собственно, и формируется людьми, у которых более-менее все благополучно. Потому что они оказываются в ситуации, когда помимо этого миллиарда есть еще 7, и из-за того, что эти 7 миллиардов живут кто за чертой бедности, кто на грани, и для них экологические вопросы вообще зачастую роль никакой не играют, а от этого страдает золотой миллиард. Вот сейчас основными загрязнителями мирового океана, да, являются самые духоподъемные Индия и Китай. Да? Вот, те, кто наибольшие выбросы осуществляют в мировой океан. Для золотого миллиарда это проблема. То есть нужно что-то делать с теми, кто еще не вошел в этот клуб. Так же, если мы себе представим в отдельно взятом городе, там, не знаю, в Кемерово или в Томске, или Рублевка, да, в Москве, построены какие-то элитные коттеджи, а рядом находятся лачуги, где люди сжигают все возможные отходы, и ветер несет все это на престижный район какой-то там, фешенебельный, да. И от этого будут страдать, опять же, те, кто вроде бы себя всем обеспечил. Невозможно оказаться вот так вот изолированными и построить райское такое урочище, да, в котором ты можешь существовать. Это в рамках отдельно взятого региона, это в рамках отдельно взятой страны, это в рамках цивилизации в целом, мировой цивилизации в целом. Кроме того, вот опять почему к Хайеку ближе, да, потому что некоторая самоорганизация важна, в том числе для тех, у кого есть для этого ресурсы и возможности. Ну, вот о чем Иван, собственно, и говорил. Да? Не возлагать, почему я от Марса подальше стараюсь отодвинуться, да, не возлагать ответственность на государство, которое примет самые правильные законы, которые, естественно, как отец Майкл говорил, легко можно будет обойти и решить эти проблемы другими способами. А как раз самоорганизация действующих субъектов экономики, того же бизнеса, крупного, среднего бизнеса, ну, отчасти, может быть, и малого, хотя малый, наверное, имеет не те ресурсы для того, чтобы создавать вот эти правила игры. Им должно быть это самим выгодно. Вот почему все составляющие здесь появляются. Им должно быть выгодно, чтобы было экологичное производство. Им должно быть выгодно, чтобы социум развивался, чтобы развивалась та самая культура, те самые ценности формировались. Им это должно быть выгодно в целом, чтобы была некая система, в которой они, субъекты, определяют эти самые правила, что это оказывается рентабельно. И в этой ситуации оказывается, что как раз для богатых с их высочайшими стандартами, которые они определяют для себя, своего существования, им выгодно, чтобы ситуация в целом выравнивалась, чтобы она в целом становилась лучше и развитие шло именно в том направлении, как они себе это представляют. Сначала для себя. Мы можем это на бытовом уровне обнаружить, что многие те предметы быта, не знаю, автомобили и так далее, которые были когда-то только для высших слоев общества доступны, сейчас становятся массовыми предметами потребления. Это все идет вшире, вглубь, и одновременно это сопровождается все теми признаками стабильного развития, вот о котором здесь говорилось. Но это должна быть саморегулируемая система. Не по Марксу, где государство играет ключевую роль, и больше социализма, больше управления, больше волюнтаристских решений, которые еще неизвестно куда нас заведут, а больше самоорганизации. Если как-то немножко к религиозной сфере все-таки обратиться, да,
да, да, да, был
религиозный бы диалог, да, вот, поэтому одеваю другую шляпу, вот, собственно, уже, когда говорится про сотворение мира и сотворение человека в библейском тексте, в Торе, то говорится, что человек был помещен в райский сад, чтобы он там чем занимался? Что надо было делать в райском саду?
Сортировал мусор.
Возделывал и охранял. Вот смотрите, и то, и другое, да. И некий элемент стабильности охранять, хранить, да, оберегать от всякого рода неправильной деятельности. И возделывать. А возделывать это не бездельничать, да, это работать. То есть в райском саду надо было работать. То, что он с этой работой оказался в какой-то момент неспособным справиться, это, в общем, еще один вопрос. В общем, надолго можно разговор вести. Но предназначение человека и отсюда его полномочия, опять же, про роль, определяющую government, да, вот эта вот составляющая, да, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте над ней. Интересная мысль была у Арнольда Джозефа Тойнби о том, что евреи виноваты в том числе и в экологических проблемах. Почему? Они придумали образ человека, который должен владычествовать над землей. Но при этом как-то забывалось о том, что задача-то была возделывать и охранять. То есть эти все ценности некоторым образом закладывались уже тогда. Предполагалось, что этот самый стабильный рост может быть только при условии, что будут сочетания этих двух неотъемлемых друг от друга задач – возделывать и охранять. Причем заметьте, что полномочия были переданы человеку. Я опять же от Маркса отодвигаюсь в сторону Хайека. Да? То есть не сказал, что Бог будет говорить, а ты будешь выполнять все мои ценные указания. Да? А будешь сам все это делать. То есть
вот тебе ответственность за этот
раз. Абсолютно, да.
Владычество.
Владычество.
Да. Заботься, возделывай.
Да, возделывай и охраняй. И то, и другое.
Как это правильно делать? Ну, то есть, вот как правильно делать, отвечает устойчивое развитие.
Да. Как соблюсти баланс? Это вся история наша про это.
Как
получается и не получается. Но чем, как сказать, вот почему за Хайека, а не за Маркса, да? Чем больше государства, тем, мне кажется, критичнее ситуация принятия ошибочных решений. Что мне очень, естественно, не понравилось в докладе Ивана, что он поставил пример Москву. Сколько было скандалов, вот мы здесь рисовали образ золотого миллиарда и выноса вредных производств за пределы
своих стран.
Что самое, что происходит с этим самым Замкадышем и всеми, да? Вот, сколько было историй о выносе свалок, да, вредного производства за пределы Садового кольца. То есть Москва решает свои проблемы за счет близлежащих к ней расположенных областей и регионов. Что-то такое даже, по-моему, в Томск пытались вести. Какие-то договора уже были почти подписаны.
Это как Санкт-Петербург и Карелия, где там разборки шли по поводу...
Ну, вот это мы, да, это мы можем видеть. Я уж не говорю про что самым токсичным, как я это вижу, в нашей стране является наше руководство. Это основной источник наших экологических проблем. Просто основной. Здесь приводили пример вот, ну, совершенно такой бытовой, что на уровне домашнего хозяйства хорошо было бы, допустим, пластиковую тару выбрасывать не в общий мусор, да, а отдельно. Ведь такая система в Томске была. И она довольно эффективно функционировала, пока генпрокурору Чайки не понравилась вся мусорная промышленность России. И Путин ему ее отдал. Да, и все, и моментально все свернулось. Да, все вот это вот раздельный сбор мусора. То есть наши проблемы экологии имеют прямое происхождение от тех решений, которые принимает российская власть. Ну, поэтому вот как-то так.
О протестантов скажу, буду протестовать. Дело в том, что вот нам все время говорят про мусор, тут тоже очень активный спор, даже более активный, чем у нас. Идет в стриме, и вопрос был о домохозяйках. Вот элементарный вопрос решила моя жена. Она просто взяла, выделила полчаса и нашила крепких сумок. Да? И эти сумки, их можно стирать, и они могут, ну, годами работать. А за это время мы 1000 пакетов сэкономим. И вот уже меньше будет диоксида серы и многих других веществ.
6000 рублей.
Кстати, весь пластиковый мусор, его можно переработать, чтобы вы знали, ну, как химию скажу, всего лишь 2 раза. Его нельзя всю жизнь перерабатывать. Он все равно вылетит в трубу. Вот. Поэтому вот есть такие уже общины, и религиозные, и нерелигиозные, где отказались от пластика и от многих других вещей, принципиально отказались. То есть они вот вникают в эти вопросы, о которых пытался он наговорить. Ну а что касается, что есть только 2 пути, 2 стула, нет, есть 3 пути, но 3-й путь, он как бы жишка, может быть, знаете, да? Это путь так называемой опрятной бедности. Когда люди, и это такие есть общины тоже, не только квакерские, не только протестантские, где люди понимают, что если все сойдут с ума, да, то через миллиард уже просто Тихий океан будет не вода. Там уже сейчас в Австралию плавает мусора, с Австралии, представляете, да, сколько его там плавает, то уже до берегов дойдешь, называется, уже рыбку не сможем. Поэтому, соответственно, вот экологическое мышление в том и заключается. По мусорным пакетам я уже объяснил, это все легко решается, на самом деле, не нужно пикетники вводить. По поводу питания и всех остальных вещей, мы съедаем ровно 3 раза больше, ну вот я, например, точно, чем мне надо. Это вопрос, называемый опрятной бедности. Это религиозный вопрос, между прочим, потому что объедение – дело плоти, а человек, который делает дела плоти, Царство Божие не наследует. То есть мы все за пьянство говорим, за наркоманию, а вот объедение – то же самое, Галатам 2.6. Поэтому религия в этом плане всегда работала очень четко, были длиннющие посты, когда люди приходили в форму, да, было очень много труда и было очень мало лежебок. Сейчас эпидемия безделия, эпидемия обжорства, ну, я не говорю про плохие совсем вещи уже, так не будем говорить об этом, но есть в ответ экологическое мышление, и оно и бывает нерелигиозное, бывает и религиозное. И оно смыкается, потому что чего хочет Бог, чтобы нам просто было хорошо, вот больше ничего не хочет, ему самому ничего от нас не надо.